Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о проблеме ксенофобии в российском обществе. В чем причина ее распространения? Какова государственная политика в этом вопросе? Зачем нужен массовому сознанию образ врага? В гостях у Радио Свобода Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и Эмиль Паин, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
А уважаемые слушатели, от вас мы ждем сообщений на пейджер, телефон Москвы 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать на номер +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, каковы, на ваш взгляд, причины распространения ксенофобии в России. Вот что пишет Дмитрий из Шатуры. Ксенофобия – один из признаков ограниченности ума, низкой культуры, среда для распространения, толпа, не имеющая здравого смысла. Это упадок, трагедия современной России, ведущая к самоуничтожению. Женя из Кёльна. Неприязнь к чужаку присуща человеческой натуре, сидит в ней как бактериальная инфекция, но при правильном воспитании, лечении, здоровом организме и грамотных целителях, правителях никак не проявляется. Насквозь больное российское общество и подстрекательская политика – благодатная почва для буйного расцвета ксенофобии. Скорее приходится удивляться наличию нормальных людей, которым удается стойко противостоять заразе. Мамика из Москвы. Это уже, как мне видится, сложилось исторически, когда сами не в состоянии что-нибудь сделать, обеспечить нормальную социальную жизнь, то сразу надо искать образ врага. Ну, традиция такая. Проблемы на Кавказе, конечно, грузины. Ну, или, как извечно, виноваты евреи. Американцы, грузины, только не россияне. Владимир из Чебоксар. Не сомневаюсь, ФСБ через свою агентуру влияет на умонастроение в обществе, так же, как и КГБ в свое время. То есть ксенофобия – продукт неофициальной государственной пропаганды. Архип Гулыга из Московской области. Московский регион переполнен народом другой культуры. Многие ведут себя вызывающе. Кавказцы монополизировали розничную торговлю. Москва – один из самых дорогих и коррумпированных городов мира, напоминает восточный базар. Многих это раздражает. Ксенофобия – это во многом самозащита коренного населения. А те славяне, кто жил на Кавказе в Средней Азии и кого выдавили оттуда, не могут не быть ксенофобами. Николай из Краснодара. Трудно себе признаться в собственных пороках. Отсюда неприязнь к тем, кто таких не имеет. Русские склонны к пьянству, виноваты евреи, спаивают наш народ. Ленивы, виноваты понаехавшие, захватили лучшие рабочие места, равнодушны к своей судьбе, виноват Запад. Поляки и прибалты не хотят признать советскую оккупацию, русофобы и так далее. Алексей Шуляев. Полное отсутствие демократических институтов в стране, нет достаточной системы общего образования. Вячеслав из Коломны. Когда Черчилль сказал, что в Англии нет антисемитизма, потому что англичане... Черчилль сказал, что в Англии нет антисемитизма, потому что англичане не считают евреев умнее себя. А у нас ненависть к евреям от того, что они умнее, к азербайджанцам от того, что они предприимчивые, захватили все рынки. А вы-то где были в это время? Не война ведь. К другим так называемым черным от того, что они трудолюбивее. Ведь любой хозяин скорее наймет бригаду черных, которые не пьют, а работают. Николай Кузнецов из Москвы. Вполне обоснованное для ныне быстро вырождающихся коренных россиян ощущение собственной никчемности и исторической обреченности на исчезновение поражает в том числе истерические выплески ксенофобии к другим, более удачным народам, способным в России активно работать. Уважаемые гости, прошу вас прокомментировать мнение наших слушателей. Эмиль Паин, прошу вас.
Ох, прокомментировать. Я слушал внимательно, и что заметил за собой? Что я согласен с подавляющим большинством высказываний и чуть-чуть не согласен с каждым из них. Ну, например, с выступлением девушки из Кёльна по поводу особенностей нашего режима и специфически российских условий, порождающих ксенофобию. И да, и нет. Начну с «нет». Потому что, ну, смешно сегодня говорить в Кёльне о специфических российских условиях, если и в Кёльне, и в соседней Голландии, и в соседней Франции мы наблюдаем те же похожие взрывы ксенофобии. Но в том-то и дело, что они похожи, да, иные. И вот это один из элементов, который я хотел бы, на котором бы хотел бы начать, так сказать, анализировать. Будут и другие. Я думаю, что по ходу нашей встречи и нашей беседы с Алексеем мы многое чего скажем. А сейчас об этих особенностях. Ну, скажем, взрыв ксенофобии в современном мире связан с массовой миграцией. Общепризнанный факт. Россия по статистике занимает второе место в мире по притоку мигрантов. Вроде бы все объясняет. Но если мы посмотрим на состав прибывших, то окажется, что состав их совершенно иной, чем в Западной Европе. В 90-е годы 3/4 прибывших это были русские, в 2000-х более половины. А тем не менее взрыв ксенофобии есть. Далее, когда в Голландию прибывают представители там, Индонезии и других бывших колоний, то разрыв между их культурой и культурой голландцев огромен. Когда в Россию прибывают бывшие советские люди, то разрыв между, скажем, образом жизни, политической средой, социальной средой, языковыми особенностями и знаниями языка русского, конечно, несопоставимо меньше, чем в любой европейской стране. А взрыв существует. Я думаю, что для России глобальный фактор взрыва миграции в известном смысле отпущение грехов. Это легитимация. Ах, вот и у них можно, значит, и нам и подавно это следует делать. Здесь действительно существует комплекс своих особенностей.
И, Алексей Левинсон, ваш комментарий, и какая картина возникает по этому поводу в ваших исследованиях?
Угу. Ну, так же, как Эмиль, я в очень большой степени согласен, вернее сказать, я в ответах этих слушателей нахожу очень многое из того, что можно найти в реакциях и наших респондентов во всероссийских опросах. Правда, здесь гораздо меньше представлена та сторона, те мнения, которые встречаются в опросах, которые выступают в общем в объяснение, так сказать, положительное объяснение в поддержку ксенофобии. Ну, вот здесь были мнения о том, что вот эти приехавшие ведут себя особенно там развязно или как-то в этом роде. Это одно из главных обвинений в их адрес. Это очень важный и в каком-то смысле интересный вопрос. Дело в том, что большинство нынешних приезжих, тех, которые испытывают на себе самое главное, так сказать, давление ксенофобическое, это разнорабочие из среды таджиков, отчасти там узбеков, в общем, из среднеазиатских республик, и зона контакта с ними, реальная зона контакта с ними очень ограничена. Я напомню, что они организованным образом живут в каких-то там, ну, трудно это назвать общежитиями, но, в общем, где-то их содержат, их привозят на работу, их увозят с работы. Во время работы они где-то там гуртом что-то чистят или строят, и реальной встречи с ними у москвичей почти не бывает. Если они встречаются, то, как правило, эти люди смотрят вниз, они не встречаются глазами с прохожими и так далее. Говорить о том, что они ведут себя развязно, это значит приписывать им некий, так сказать, такое поведение, которое дальше может быть, ну, оправданием агрессии в их адрес. Причем так, приписывают одни, агрессию совершают другие. Скинхеды не утруждают себя объяснением, что там эти приезжие как-то не так себя ведут. Достаточно, что они другого цвета кожи и приехали сюда, поэтому они заслуживают там изгнания и смерти. А общественное мнение приписывает им некоторое такое вот поведение, которое их, как еще иногда говорят, они ведут себя как хозяева. Вот это очень пугает россиян, что они себя не чувствуют хозяевами в своей стране. Это надо сказать, они сами себя не чувствуют. Приехавшие абсолютно не претендуют на роль хозяев. Они приехали заработать деньги и уехать. У них свой дом, свои заботы совершенно не здесь, а далеко в другой стране.
Тоже напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Алексей Левинсон и политолог Эмиль Паин. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Вода. Прошу вас, Эмиль Абрамович.
Я хотел поддержать эту идею приписываемых свойств. Вот считается, что приезжают культурно различные, непохожие, и это вызывает ненависть. Но это не так. Мы знаем проявление яростной ненависти в среде очень похожих. Попробуйте отличить по внешним признакам мусульман, шиитов и суннитов в Ираке. Попробуйте отличить арабов-христиан и арабов-мусульман в Ливане. А между ними острейшие противоречия, жесточайшая ненависть вплоть до массовой резни. И так в исторически были. Попробуйте отличить француза-гугенота от француза-католика, когда их вырезали. Как правило, никакого внешних культурных отличий не существовало, а приписываемые свойства, они играли и играют сегодня куда более значимую роль, чем реальные различия в языке, формах поведения, образе жизни.
Сталкиваетесь ли вы с проявлениями национальной неприязни в повседневной жизни? На вопрос «Радио Свобода» отвечают петербуржцы.
Ну, конечно, говорят об этом много. Люди везде разные. И у нас есть плохие, и там, видимо, есть такие люди плохие, хорошие.
Приходилось, конечно. Я видел, как здесь представители, ну, как они сами себя называют, чистоты расы, скинхед, издевались, что ли, на чернокожем. Достаточно неприятное ощущение.
Вообще, я, например, так отношусь к национальностям, допустим, к кавказским, что у меня особой приязни к ним нет. Когда только, допустим, я вижу, когда кавказцы сажают этих девчонок, наши русские девочки, за бешеные деньги, потому что все в нашем городе, например, в их руках.
Ну, допустим, вот, как говорят на рынках, там лица кавказской национальности, их недолюбливают. Но в этом они, видимо, сами виноваты. Если, как говорят, зашел в чужой монастырь, веди себя нормально, как им подобает вести. А если приходят, ведут себя по-наглому, значит, наверное, это уже реакция людей на их поведение просто.
Я живу в поселке, так я не видел никогда. У нас такого не бывает. У нас все равны.
Конечно. Но это все оттуда из детства идет. Как правило, вот у меня сколько знакомых этих турных скинхедов было, они потом, как правило, все перерождаются, меняются. У кого-то это, как правило, с чем-то связано. Кого-то избили там несколько кавказцев. Допустим, кавказцы, они один на один не дерутся. Они стоят, нападают. Ну, из-за этого там у всех национальности разные менталитеты. Эти менталитеты по-своему сталкиваются.
Да нет, не приходилось. Я на Кавказе была в молодости, и в Чечне везде побывала. И меня везде, всюду принимали очень хорошо. Но это было не то время.
Ну, это жизнь, что хочешь. Разные люди, разные понятия.
Какие претензии в основном?
Что не брит я? Зачем ты не бритый? Вот и претензия.
Очень часто. То есть даже в разговоре с близкими людьми, с которыми я работаю уже много лет, в отношении как бы не русских, скажем так, бывают всякие высказывания. Но мне кажется, что упал уровень жизни людей, они как бы ищут виновна.
Если вы имеете в виду скинхедов, я не знаю, почему их народ не уважает. Это настоящие люди, которые защищают. Если будет так дальше продолжаться, что каждый день к нам будут приезжать тысячи нерусских людей со всех стран мира и будут торговать своими вещами, будут брать деньги за то, что они находятся на чужой земле, как называется, дань сейчас на рынках, я много раз видел, то от России ничего не останется. Каждый человек должен жить в своей стране. И скоро это будет.
Говорили петербуржцы. Вот женщина говорит, упал уровень жизни, и люди ищут виновного. Но ведь в последние годы, я имею в виду до начала экономического кризиса, уровень жизни россиян не падал, а наоборот рос. Но ксенофобия никуда не уходит. Чем вы это объясняете, Алексей?
Ну, дело в том, что в самом деле объяснение вот такое через, так сказать, экономическое или, так сказать, марксистское, чем, значит, ниже уровень жизни, тем выше уровень ксенофобии, это просто элементарно неправильно. Опыт Соединенных Штатов Америки говорит, что это не так, ну и наш тоже. В самом деле, вот по нашим данным, доля людей, которые вот, относятся к идее «Россия для русских» более-менее позитивно, эта доля выросла, ну, не очень значительно, но выросла именно за годы, которые теперь мы называем тучными, или по-другому путинские годы. Здесь связи с экономикой никакой. А вот связь с ощущением, что, ну, мы здесь, как бы сказать, несколько не на своем месте, она вообще, думаю, что имеет такое под собой основания. Россияне чувствуют, что жизнь в стране идет как-то не так. Вот эти нефтяные деньги, в некотором смысле дурные и шальные деньги, народ о них очень сильно думает. Люди понимают, что зарабатывают на жизнь вообще, на свою страну, не они сами. И поэтому, когда приезжают те, кто вот здесь работает, здесь зарабатывает и потом уезжает, вот это вызывает, как ни странно, такую вот отрицательную реакцию. То есть, в общем, это в своем роде зависть, как ни странно. Поэтому, кстати, есть и такая идея, что приехали, значит, чужие, захватили все хорошие рабочие места. Известно, что рабочие места, которые освобождаются после, скажем, изгнания вот этих разнорабочих из бывших республик СССР, они остаются пустыми, россияне не идут на эти работы, а зависть, тем не менее, есть.
С пейджера. В ксенофобии виноваты не граждане России, а горбачевская перестройка. В СССР об этом слове не слышали. Все жили одной семьей, не разбирая, кто есть кто по национальности, пишет Орлов. А Борис пишет. Во Франции нет фашизма, но вспомните бандитские погромы арабских исламистов в Париже, когда арабы, имеющие французское гражданство или вид на жительство во Франции, громили цивилизованный Париж. Пусть ваши гости прокомментируют это.
С удовольствием. Во-первых, про Францию. Один из распространенных мифов. Взрыв ксенофобии, кстати говоря, или погромов происходил действительно в арабских кварталах. Ни одного разбитого стекла за пределами этих кварталов не было. То есть они громили свои же кварталы, жгли свои автомобили. Это была форма социального протеста.
А не этнического,
совершенно. И она происходила у себя в кварталах, это очень важно знать. Теперь по поводу сравнения с Советским Союзом. Я тоже об этом думал, сейчас прямо сидел и вспоминал про песню «Друга я никогда не забуду», если с ним подружился в Москве и пел это кавказский значит, пастух и русская доярка. При этом кавказский пастух тогда носил форму свою, национальную одежду, очень заметную. Нынешний кавказец, вы его по внешним признакам, он одет в те же одежды, что и русский человек в Москве. И доля их, что любопытно, среди приезжих ныне не выше, чем была в Советском Союзе. Во времена Советского Союза приток в Москву представителей народов Советского Союза в отдельные периоды был даже большим, чем, скажем, вот последние годы. Так что же происходит? Вообще-то говоря, попытаться найти один фактор проявления ксенофобии было бы совершенно невозможно. Прочитать лекцию вы мне не дадите, у нас времени нет. Но есть некоторые явления, о которых нужно говорить. Первое – это идея того, она звучала во многих выступлениях, которые вы нам зачитали, что существует такая биологическая особенность, и она традиционно закрепляет, и что ж тут сделаешь, так уж всегда было, так и будет. Вот это чистейшая неправда, и есть экспериментальные данные, историко-экспериментальные данные, которые показывают, что это совсем не так. Но, скажем, большая часть Латинской Америки с громадным смешением и расовых, и этнических групп, и это и Куба, это и Бразилия, это особенно Аргентина, никогда в самые страшные периоды депрессии, революции, переворотов, диктатур, вот в любые условия, там много чего было, никогда не проявляла ксенофобию. Почему? Существовала и твердо поддерживается общекультурная норма вот в этих странах, при которой считается, что выступления ксенофобные по отношению к представителю другой этничности неприемлемы. Эта норма закреплена и поддерживается. В Советском Союзе, что ни говоря, были разные периоды, и был такой этап, когда интернационализм действительно был реальной нормой, против которой не мог выступать ни товарищ Сталин, ни граждане. И в это время действительно потом происходили нарушения, и сам товарищ Сталин, мы прекрасно знали, начал процесс и этих изменений, объявив наказанные народы, начав депортации. проявлялся и другие тисам. Вот роль среды и роль климата, который формирует власть, она, на мой взгляд, является решающим для объяснения взрывов ксенофобии.
Марина спрашивает, что вы понимаете под ксенофобией? Я, например, буду всеми силами противиться, чтобы моя внучка вышла за китайца, за кавказца, хотя совершенно спокойно воспринимаю, что соседка вышла за испанца. Вот ксенофобия это или нет, Алексей?
Ну да, это ксенофобия, просто есть, ну, так называемая шкала социальной дистанции, и в частности, вот, ну, собственно, женщина цитирует часть этого теста. Да, чтобы сосед был китаец, согласен, а чтобы там дочь вышла за него замуж, не согласна. Ну, а потом время меняется, и иногда, значит, рады, что вот вышла замуж за представителя такой-то там этнической группы, которая считается более там, они больше любят детей, или они там более удачливы в бизнесе. Это все меняется от места к месту и от года к году. Я хотел бы вот поддержать то, что сказал Эмиль, по поводу того, что природной ксенофобия не является, уж тем более не является, так сказать, природной вражда одной нации к другой, а, дескать, внутри нации вот люди все друг друга, значит, обожают. К сожалению, это тоже не так. Вот в нашем распоряжении есть данные удручающего характера о том, что происходило, когда возвращающиеся из республик бывшего СССР люди русские по национальности, православные по вере, убежденные, что они едут к себе на родину из тех мест, откуда их иногда просто жестоко выгнали и вытеснили, приезжали и их расселяли, ну, там, в коренных российских русских регионах, в Московской области, в Орловской там, и в других. И вне зависимости от географического места они попадали все в условия жестокой дискриминации со стороны тех, рядом с кем их поселяли. При этом, сразу должен сказать, они не отнимали у приезжих ни землю, ни дома, ни какие-то еще важные ресурсы. Их селили, бог знает как, в коровниках, в каких-то там брошенных пионерлагерях и так далее. Тем не менее, они испытывали на себе жесточайшее давление со стороны тех и их этнически клеймили, в буквальном смысле от слова «клеймо», приехавших из Узбекистана называли узбеками. Повторяю, это были русские православные люди, говорящие на русском языке. Приехавших из Казахстана называли казахами. Правда, это не специфика России. В Великобритании вернувшихся из Индии англичан называли индийцами или туземцами, и, в общем, к ним относились тоже неласково. Я это все рассказываю к тому, чтобы слушатели наши не думали, что вот не любить другого по расе или по нации – это естественно. Естественно ли не любить чужого?
Сегодня в 16:07 в эфире «Радио Свобода» выйдет специальная программа Тамары Леленковой «Образование в России». Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют социолог Алексей Левинсон и политолог Эмиль Паин. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии убит ингушский оппозиционер Макшари Паушев. Как сообщил Радио Свобода, один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хасбиев, автомобиль Аушева был обстрелян неизвестными сегодня утром в Нальчике. Соратники Аушева возлагают ответственность за убийство на власти Ингушетии. В Багдаде в результате двух терактов сегодня погибли не менее 62 человек, около 600 ранены. Недалеко от так называемой «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены административные здания, были подорваны два начиненных взрывчаткой автомобиля. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. В центре Москвы сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организаторы акции намерены выразить протест против судебного преследования бывших руководителей ЮКОСа. 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста Ходорковского. Представители оппозиции и правозащитники в понедельник вновь попытаются договориться с московскими властями о проведении акции в защиту свободы собраний 31 октября на Триумфальной площади. На днях столичная мэрия отказалась согласовать оппозиционную акцию. Израильская полиция применила силу для разгона демонстрации палестинцев на Храмовой горе в историческом центре Иерусалима. Задержаны 12 человек. Командование НАТО расследует сообщение об обстреле военными машины с мирными гражданами в афганском городе Кандагаре. По данным местных властей, в результате вооруженного инцидента в субботу погибли две женщины и ребенок, не менее двух мирных жителей были ранены. В Пакистане подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, погиб полицейский. В Турции зафиксирована первая смерть человека от вируса гриппа H1N1. В США из-за вспышки нового гриппа объявлено чрезвычайное положение.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и Эмиль Паин, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики. Мы продолжаем разговор о проблеме ксенофобии в российском обществе. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Предлагаю послушать опрос Радио Свободы. Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? На вопрос корреспондента Екатерины Лушниковой отвечают жители Кирова.
Национальная ненависть, ненависть к евреям особенно, вызвана тем, что эти люди талантливые нас, умнее и деятельнее. Это, по-моему, реакция на плохую жизнь. Вот вы возьмите, все-таки в Америке, там эта национальная рознь, она минимальна.
Я, например, смотрю телевизор, много преступлений они делают, работают они, а многие наши не работают. Почему? Ну, потому что дешевый у них труд. И вообще ужасно, что творится в стране.
Ну, они, это, все сюда едут, к нам так.
Потому что люди слишком, ну, злые стали друг на друга, не умеют общаться между собой.
Скорее всего, на мой взгляд, все проблемы от слишком большого свободного времени.
Просто сейчас много людей, называющих себя скинхедами, которые политику, так сказать, Гитлера продвигают. Может, из-за этого.
Появились такие слои общества, которые недовольны, не знают путей решения проблемы. Желание показать силу на ком-то, вот и появился национализм.
Дело в том, что это от недостатка интеллекта, я считаю. И потом идеология, вы же сами понимаете, если так говорят, значит, это кому-то нужно.
Отсутствие культуры, отсутствие воспитания. Потому что национализм – это прежде всего скотство, невоспитанность, а уже во вторую очередь какие-то претензии каких-то там неизвестных древних времен.
К азербайджанцам, грузинам, армянам. В массе своей такой ненависти нет. Это у отдельных экстремистски настроенных групп, особенно среди молодежи. Вот я не вижу в этом большой трагедии, потому что это не приобрело размаха опасного. Но, конечно, всех нас, граждан, эти симптомы не могут не тревожить.
Говорили жители Кирова. И у нас есть звонок Николая из Мичуринска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по какому поводу хочу сказать. За последние вот 10-12 лет, когда началась вот эта путинская вакханалия со всеми ее изъянами, эстетизация фашистской символики настолько явно была выражена, вот это российская напыщенность в том, что мы сильнее всех, мы с колен должны встать. Вот что является питательной средой антисемитизма, национализма. Когда я вот хожу по улице и лежу на домах, вот эти фашистские знаки меня выворачивают. Они вот хотя бы в школах преподавали уроки толерантности, хотя бы задавали вопрос детям, начиная там с первого класса, что такое Холокост. Изучали ли они так, как это делали в Германии, в других странах. Вот. Говорили ли они о том, сколько было уничтожено евреев, там, цыган, армян, там, других наций, вот этими всякими ублюдками нацистскими там, и фашистскими. Нету этого. Следовательно, я так понимаю, вот вся вот эта ненависть, все вот это зло, оно исходит именно от того, что у нас культура уважения к иной нации абсолютно забыта.
Спасибо, Николай.
Очень интересное выступление. которые хочется прокомментировать, так же, как и те, которые были сделаны до того. Вот в чем особенность российской ксенофобии в отношении к мировой? И там растет, и здесь вроде бы растет, но прежде всего в масштабе. Начиная с 2000-х годов, более половины, подчеркиваю, более половины опрошенных, разными, кстати говоря, службами демонстрируют те или иные формы этно- и расовой фобии, то есть неприятие других. При всем том, что мы говорим о Франции и Голландии и других западных странах, доля ксенофобных настроений несопоставимо меньше. Во всех этих странах существенно меньше половины. То есть в крайних случаях, в самых экстремальных, доходит до четверти. Это очень существенно. Существенно и время, начиная с 2000-х годов. Время, которое никак не может быть сведено к проблеме голода, ухудшения экономического положения, нехватки рабочих мест. Все прямо наоборот. Период самого интенсивного, благоприятного, как бы это говорят, тучные годы. Что же произошло? Произошло изменение культурного климата. Я вовсе не считаю, что те люди, которые говорят, вот, спецслужбы специально организовали, эта теория заговора для объяснения нынешней ксенофобии явно не подойдет. Но то, что некая политика легитимации авторитарности в разных ее формах, от запрета антисоветской шашлычной до на Сталин, значит, до восстановления строчек на станции Курской. А вся эта идеология способствует проявлению ксенофобии как точно важнейшей части авторитарного мышления, в этом нет ни малейшего сомнения.
Олег из Тверской области нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, почему правоохранительные органы сквозь пальцы смотрят на деятельность разного рода экстремистских националистических группировок и в то же время вовсю преследуют демократическую оппозицию? Спасибо.
Ну, я думаю, что дело-то очень простое. Те, кто находится у власти последние 10 лет. И они же, соответственно, и управляют вот этими правоохранительными органами и посылают им сигналы официальные и, так сказать, и неофициальные. Эти силы считают, что обществом гораздо проще управлять через механизмы низменных страстей, чем через демократические механизмы. Я думаю, что это с их стороны глубокая ошибка, то есть это им так легче управлять, просто такое управление, как мы сейчас видим, приводит не к самым веселым результатам. Но здесь безусловная связь между тем, что свойственно темной стороне человеческой природы и свойственно власти, которая хочет, так сказать, дешевыми способами управлять страной.
Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. А меня недавно обчистили около подъезда, но я, правда, был немного пьян, но я заметил, когда вот я еще в сознании был, что там был один кавказец. То есть а потом меня отключили и все. Но спасибо, что они меня не взяли паспорт и не убили меня. И потом я очень доволен, что вот водители, там тоже много их. Но им нужно, понимаете, им нужны квартиры и деньги. И вот здесь конфликт весь. Ничего страшного.
Ну вот тема, которая достаточно часто возникает в связи с мигрантами, да, что повышенная преступность и так далее, хотя статистика этого не подтверждает.
Ну, да, но это опять-таки потому, что людям ведь тут интересный механизм работает. Людям надо найти причину для своей собственной ненависти. И они ее находят, ну, в каких-то очень таких простых вещах. Или в том, что именно не мы, дескать, преступники, а вот к нам приехали, и они здесь нас грабят и так далее. Вот человек ограбил несколько грабителей, он заметил, что один из них был кавказец. У него нет никаких идей по поводу остальных, которые не были кавказцами, так сказать, что ему про них нечего сказать. Это... Ну, это тоже очень такая распространенная и в известном смысле наивная система освобождения себя от ответственности.
Недавно я слышал выступление одного известного российского актера, который размышлял об алкоголизме среди русского населения и своем собственном, так сказать, жажде употребления горячительных напиток, а в заключении сказал: «Спаивают нас, русских». То есть он сожалел о том, что вот у него, значит, не хватает сил для того, чтобы побороться. А все-таки, в конце концов, он нашел объяснение. Но, вообще-то говоря, это достаточно стандартное объяснение у разных культур и в разных народах. Нестандартно то, что именно такие объяснения сегодня поощряются вообще. И если мы испытываем какие-то проблемы политические, социальные, то какие объяснения вы слышите, скажем, на верхних уровнях? Враги мешают, окружение такое. То есть создается такая культурная среда, при которых вот стереотипные объяснения «кто-то виновен» становятся самыми популярными.
Александр из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вы ведь во многом упрощаете. А упрощаете вы вот что. Например, Соединенные Штаты Америки, которые являются светочем для вас демократии, во время войны депортировали всех граждан США японской национальности. Они просидели в лагерях до конца войны. Сейчас Соединенные Штаты Америки, нахлебавшись с нелегальной иммиграцией из Мексики, строят большую стенку по всей своей границе. Это всем известно, я не выдумываю. Насчет Парижа. Вы, наверное, давно там не были, а я был во время событий. Машины жгли на Дефансе. Дефанс – это один из лучших буржуазных районов, где живут очень богатые французы. Просто вот эта политика, безумная, завоза рабочей силы, она привела к этим ошибкам. Но мы на этих ошибках не учимся. И вот этот бытовой национализм, он становится действительно, заражает все сегодня ступени нашего общества. Почему? Я, например, довольно богатый человек. Я живу в центре города Москвы. Я рад тому, что, покупая за очень большие деньги роскошную квартиру в Москве, думал, что и социальная инфраструктура у меня будет соответствующая. Но рядом со мною просто хотят с помощью постановления правительства Москвы, ущемляя мои интересы, закрыть целый переулок, сделать из него пешеходную зону, снять трамвайные пути, автобусное сообщение, только потому, что один из религиозных центров в Москве решил соединить левую и правую свою сторону. Понимаете, это ущемление моих прав. И что, я должен любить? Нет, у меня не национальная ненависть. Я обращаюсь официально к правительству Москвы. Почему вы это делаете? Почему вы не выясняете мой интерес, мои права? Почему я должен жить в этом небольшом гетто?
Посочувствуем.
А? Посочувствуем. Да, я сочувствую, товарищ, сочувствую, да, товарищу. Во многом сочувствую. Я сочувствую ему в том, что ни его, ни меня правительство Москвы никогда ни о чем не спрашивает. И тогда, когда оно хочет расширить какой-то культурный центр, и когда оно определенным образом относится к выборам, и когда оно закрывает улицы для проезда знатных особ, оно вообще меня никогда не спрашивает. И это очень существенно. И тут я с ним совершенно согласен. Но этот как бы образованный, как он говорит, состоятельный человек на эту сторону внимания не хочет обращать, а только в том случае это его задевает, когда это каким-то образом косвенно связано с каким-то культурным центром. Как будто бы, если бы строили православный храм, расширяли, и вдруг перекрыли бы улицы и ликвидировали бы, скажем, скверик, это было бы хорошо. Все в этом выступлении очень характерно для сегодняшнего дня. Как известно, вот говорится, как известно. Утверждаю, что во всех случаях, когда говорится, как известно, ровным счетом ничего не известно. И про китайскую стенку, которую строят якобы на границе с Мексикой, таким образом перекрывают, и про японцев все в значительной мере было не так, как рассказывают, хотя фактор депортации японцев существовал. Их выселили в значительно меньшем объеме, чем депортировали советских граждан во время войны. Это нужно знать. И в отношении японцев принято все формы как бы реабилитации и многократно приносили извинения не только на уровне законов, но и в устной форме, чего у нас нет. Короче говоря, очень характерное выступление
оно отражает ситуацию и проблемность. Такого рода заявления допустимы, возможны, они морально легитимны. И вот оно, они в значительной мере, в большей мере открывают дорогу к ксенофобии, чем какие-то конкретные нехватки, дефициты.
Татьяна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Я бы советовала скинхедам и им подобных, как во время войны Великой Отечественной, сотни тысяч человек из России и других мест из севера нашли приют на многие годы в Средней Азии. Там во время войны снимали патриотические фильмы, что тоже немаловажно. Что в победе над Гитлером участвовали уроженцы Кавказа и Средней Азии. Я бы советовала вспомнить, как наши предки, военачальники, бывало, что огнем и мечом покоряли с большой кровью огромные территории вместе с населением. И поэтому мы в ответе за тех, кого приручили. Спасибо.
Да. Ну, здесь, мне кажется, все понятно, точка зрения понятна. Я хочу вернуться к предыдущему выступлению, там, где вот этот зажиточный господин обвинил нас, видимо, всех, в том, что вот мы поклоняемся Америке. Я хотел бы, так сказать, мяч вернуть ему и сказать, что, к сожалению, поклонение Америке в тех худших проявлениях, которые нам известны, в частности, в американском расизме и в антинегритянских настроениях, имеют место сейчас у нас. После того интернационализма и там воспевания, значит, негров как посланцев там свободы, когда Поль Робсон там приезжал в Москву, и ему аплодировала Москва, когда там в фильмах негритянского мальчика баюкали, значит, все по очереди, вот на смену этому приходит практика скинхедов, которая поддерживается, к сожалению...
Кстати, ну, слово «скинхед» —
да, ну да, это, ну, же, да, конечно, да, это вот якобы русские патриоты, которые здесь называются, значит, английским словом. Так вот, я хочу сказать, что... у нас негативное отношение к неграм, ну, декларируют, что очень важно, заявляют о нем не меньше 12% жителей, взрослых жителей России. Что сделали, как говорится, негры-то нам такого? Вот. И это в значительной степени, это, так сказать, реакция на вот эту... на советское противопоставление плохой Америке. Вот мы теперь думаем, что нет, та Америка, оказывается, была хорошая, и нам нужен тот капитализм зверский, который мы поносили, нам нужны теперь те же формы расизма и так далее. Вот кто на самом деле поклоняется Америке.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Алексей Левенсон и политолог Эмиль Паин. Вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Юлия из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте. Знаете, я хотела бы вот что сказать, что нужно различать ксенофобию бытовую и государственную. И это принципиально. В спящем виде, наверное, она существует, это низменное чувство существует в любом народе, кому угодно. Но одно дело вот это спящее состояние, и совсем другое дело, когда оно активизируется сверху. Наверное, был антисемитизм в Германии до Гитлера, но это, в общем, это было дело, личное дело каждого, там, любить, не любить еврея. И мы знаем, во что превратился этот антисемитизм, когда он стал именно насаждаться сверху как политика. Когда у нас в России президент Путин заявил по телевидению, то есть на миллионы слушателей, что у нас там на рынках нужно навести порядок и освободить их от пришлого элемента, то о чем тогда вообще говорить? Конечно, сразу же вспыхивают эти отвратительные чувства в 10-100 раз. Если суды, вместо того, чтобы судить там за убийство, за избиение иностранцев или просто людей, которые не понравились почему-то из-за своего цвета кожи, приписывают им статью хулиганства, в лучшем случае, а чаще вообще никак не судят, вот, а не расовую или национальную ненависть, то опять-таки это значит сверху насаждается. Вот
спасибо,
это
Юлия.
Самое главное.
Спасибо. Эмиль Абрамович, что вы скажете о государственной политике в этом вопросе?
Ну, я бы сказал шире. Дело в том, что связь между, скажем, элитарным и массовым ксенофобией, она действительно существует, существует во всех странах мира, и везде уровень массовой ксенофобии прямо зависит от уровня элитарной. В тех странах, где существует в элите, скажем, запрет на использование ксенофобии как политического инструмента, там уменьшается, временами сохраняется, но все-таки в целом уменьшается ксенофобия. Вот, скажем, чтобы не упрощать, в Америке еще 30 лет назад уровень расовых фобий был просто гигантским, несопоставимым с тем, что мы имеем сегодня в России. Это надо признать. Но за 30 лет специальная политика привела к тому, что сегодня президент у них чернокожий. А у нас ничего похожего не происходит. Напротив, даже если не существует политика открытого поощрения, я бы не сказал, что она у нас есть такая, то есть избирательная политика по отношению к прошлому, авторитарное прошлое выпячивается, демократическое закрывается. Существует политика использования образа врага для объяснения проблем, особенно в любой период подъема какого-либо кризиса. Таким образом, существуют элитарные условия, открывающие шлюзы для массовой ксенофобии.
Анатолий Сергеевич из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Вот с 90-х годов нам стали внушать, что должен выживать сильнейший по законам животного мира. Вот, в принципе, значит, такое отношение к пенсионерам, такое отношение и к, значит, людям, которые, в общем, предположим, имеют какие-то физические недостатки. Так вот, чего же вы здесь удивляться? В животном мире всегда чужого не любят, и всегда чужого изгоняют, и на него, как говорится, давление оказывает сообщество. И здесь у нас также, а вообще-то тенденция выдавливания коренного населения. Нам в последнее время говорят, что у нас народ подкачал. Взять вот общественную палату, там русских практически нет. И, значит, соотношение и национальность русская сейчас как бы не существует, потому что вот у татар есть там национальность, в паспорте записано, у нас этого нет. И что же здесь возмущаться, что коренное население пытается бороться за свои права и их отстаивать, пытаясь каким-то своим способом бороться с чужеземцами, которые сюда проникают?
Ну, это выступление характерно тем, что человек в первой части сказал нечто противоположное тому, что сказал во второй. Вообще говоря, для массового или для человеческого сознания такие противоречия характерны, и такое сознание можно назвать несчастным, которое, в общем, в этом смысле, ну, как бы не только противоречит само себе, но иногда и агрессию направляет против самого себя. Я согласен, что в широком смысле толерантность должна распространяться не только на людей иных по национальному признаку, но людей, у которых другие возможности физические, у людей, у которых другие какие-то взгляды и тому подобное. В этом смысле я совершенно согласен с тем, что слушатель говорил в первой части. Точно так же совершенно не согласен с тем, что он говорил во второй.
А вот я не согласен со всеми частями того, что говорил слушатель, потому что это действительно характерное выступление, скажем, левых слоев населения. С одной стороны, против капитализма, который якобы приводит к тому, что выживает сильнейший. А вы посмотрите на эти капиталистические страны, где к инвалидам относятся иначе, чем у нас, где в каждом поезде существует туалет, а у нас вы можете ехать в электричке 2-3 часа, и кроме как в проходе вы не сможете отправить эту самую нужду. Так вот, это как раз одна и та же идея. Если вы ставите человека во главу угла, то и о туалете подумаете, и о том, что люди разных рас и религий могут жить вместе.
Георгий из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Два слова о ксенофобии, если позволите. Ведь вспомним начало века. Русская мысль у веховцев, черносотенцев, включая, считалась, когда взлет мысли был около Пашкова дома. И их тут же, говорит, иди вот туда-то, как недомыслие. Сейчас недомыслие продуктивным, и оно после восстания 48-го года, согласно Кристоферу Леш, восстала молодежь, рок-революция, и это недомыслие поддержалось практически всем христианским миром, и Кристофер Леш написал в 94-м году «Восстание элит и предательство демократии». И это продуктивное недомыслие или политкорректность, чтобы ни в коем случае не доходить до самой сути. Она была принята давосским сообществом. То есть давос – это тоже «скинь все лишнее».
Ну, мне кажется, есть какие-то клинические черты в этом высказывании. Я хотел бы ошибаться, но я в этих словах я хочу обратиться к ссылке на российский опыт времен первых десятилетий первых 15 лет 20 века. К сожалению, это опыт очень противоречивый. Россия тогда заслужила дурную славу в мире, потому что погромы, которые происходили в России, потрясли человечество настолько, что слово «погром», как известно, вошло во все языки мира, именно как русское. С одной стороны, с другой стороны, в России работали такие замечательные гуманисты, как Владимир Галактионович Короленко и другие, которые брали под защиту людей, ставших объектами национальной или другой ненависти.
Спасибо. Алексей, очень коротко, Милёнович.
Ну, я очень коротко. Дело в том, что сейчас в России очень принято ругать корректность, политкорректность, а я за корректность. Корректность в использовании языка, корректность в использовании законов, корректность в отношении к другому.
Спасибо, уважаемые гости. В следующем часе на волнах Радио Свобода прозвучит повтор интервью Людмилы Телин с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Алексей Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, доктор политических наук Эмиль Паин, профессор Высшей школы экономики, вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Огромное спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил. Звонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть все основания для того, чтобы Путина отправить в отставку. Достаточно много можно предъявить.
Подписано 5 межгосударственных соглашений и 2 протокола.
Мы проводим внутри НАТО консультации.
Лидер профсоюзов обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Кто хочет работать, те работают.
Чушь, полная чушь, бред.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода», новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».